парке он впоследствии больше не играл, а выбирал лунными ночами такое место, чтобы она могла слышать, но не просыпалась при этом от страха. Любимым его местом стало кладбище для бедняков на убогом холме, открытом всем дождям и палящему солнцу, куда слетались ночевать ауры. Скрипка там звучала необыкновенно. Позднее он научился распознавать направление ветров, чтобы знать наверняка, что голос его долетал туда, куда следовало. В августе того года снова вспыхнула гражданская война, которая терзала этот край уже более полувека, грозя охватить всю страну, и правительство издало закон военного времени и ввело комендантский час с 6 утра в штатах Карибского побережья. И хотя уже случались беспорядки, военные успели натворить немало злоупотреблений, Флорентино Ариса был так погружен в себя, что не замечал происходящего вокруг, и однажды на рассвете военный патруль задержал его, когда он своими любовными призывами тревожил священный покой мертвых. Только чудом ему удалось уйти от высшей меры, поскольку его обвиняли в шпионаже. Мол, солнечным лучом подавал условные сигналы кораблям либералов, которые пиратствовали в прибрежных водах. «Какой к черту шпион?» — сказал Флорентино Ариса. — Я всего-навсего бедный влюбленный. 3 ночи он провел с кандалами на ногах в карцере местной казармы, а когда его выпустили, испытал разочарование, что мученичество длилось так недолго. В старости, когда многочисленные воины перепутались у него в памяти, он по-прежнему считал, что был единственным мужчиной в городе, а быть может и во всей стране, которого терзали 5-фунтовыми кандалами исключительно за любовь. К исходу 2-го года бурной переписки Флорентино Ариса в письме всего из 1 абзаца сделал Фермине Дасе официальное предложение. За последние 6 месяцев он несколько раз посылал ей в письме белую камелию, но она всякий раз возвращала ее со следующим письмом, чтобы он не сомневался в ее намерении продолжать переписку, однако не обременяла себя никакими обязательствами. По правде сказать, она относилась к этому путешествию камелии туда-сюда как к забавной любовной игре, и ей в голову не приходило, что она оказалась на перекрестке судьбы. Получив официальное предложение, она в паническом страхе рассказала все тетушке из Коластики, и та совершенно ответственно дала ей совет, исполненный мужества и мудрости, которых ей не хватило в 20 лет, когда пришлось решать собственную судьбу. «Ответь ему «да», — сказала она. — Даже если умираешь от страха, даже если потом раскаешься, потому что будешь каяться всю жизнь, если сейчас ответишь ему «нет». Однако Фермина Даса находилась в таком смятении, что попросила время на размышление. Сначала попросила месяц, потом еще один и еще, а когда истек 4-й месяц, она снова получила белую камелию. На этот раз камелия была не в пустом конверте. Ее сопровождало решительное предупреждение, что эта камелия последняя, теперь или никогда. Флорентино Ариса тоже взглянул в лицо смерти в тот день, когда получил конверт с вложенной в него узкой полоской бумаги, поля от школьной тетради, с ответом, написанным карандашом, в 1 строчку. «Ладно, я выйду за вас замуж, если вы не станете заставлять меня есть баклажаны». Флорентино Ариса не был готов к такому ответу, но его мать была готова. После того, как он в первый раз 6 месяцев назад сообщил ей о намерении жениться, Трансита Ариса начала хлопоты, собираясь снять целиком дом, в котором кроме нее жили еще 2 семьи. 2-этажное здание было построено в 17 веке под казенное учреждение, и при испанцах в нем помещалась табачная компания, но потом владельцы разорились и, не имея средств для его содержания, вынуждены были сдавать в наем по частям. Одной стороной дом выходил на улицу, и там помещалась лавка, а другой — в мощенный плиткой двор, и там прежде располагалась табачная фабрика, и сохранилась просторная конюшня, которой теперешние жильцы пользовались сообща, стирали и сушили там белье. Трансита Ариса занимала ту часть дома, что выходила на улицу, Она была удобнее и лучше сохранилась, хотя и была меньше площадью, чем другая. В прежнем помещении табачной фабрики она устроила галантерейную лавочку. Дверь выходила на улицу, а рядом с дверью находился старинный склад с одним лишь слуховым окном. Там и спала Трансита Ариса. Деревянная перегородка делила старинную залу на лавочку и жилое помещение. В жилой комнате четыре стула и стол, служившие обеденным и письменным одновременно. И тут же Флорентино Ариса вешал свой гамак, если засиживался за письмом до рассвета. Двоим места хватало, однако этого было совершенно недостаточно для еще одного человека, тем более, что речь шла о барышне, обучавшейся в колледже явления Пресвятой Девы, о барышне, отец которой восстановил развалившийся дом и отделал его как конфетку, в то время как семейство, обладавшее семью благородными титулами, засыпали в страхе, как бы ночью потолки их родовых домов не обрушились им на головы. Словом, Трансита Ариса договорилась с владельцем, что он позволит ей занять и выходившую во двор галерею, а она за это в течение 5 лет будет поддерживать дом в хорошем состоянии.